Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Теперь подробно будем обсуждать все главные темы, которые я для вас определила. Начнем с того, что в статье в «Коммерсанте» депутаты меняют содержание и механизм принятия основных документов развития городов. Здесь любопытная тема о том, как видят, в принципе, концептуально развитие городов Российской Федерации. И у многих экспертов возникают вопросы к самим депутатам. И тема номер два. Разработчики задумались об увеличении вместимости самолетов сухого суперджета. Говорят, что уже не 103 места надо, а 140 мест. И, в общем-то, это нормально, потому что, в общем-то, надо этим... Нужно развивать линейку. Так, и после новостей обсудим, что в России предложили создать госфонд квартир одиноких пенсионеров. В него будут передаваться недвижимость пожилых людей взамен на их пожизненное содержание. И закончим выпускным, который все-таки для московских школьников, по крайней мере, состоится в парке Горького 24 июля. Ну и мы с вами поговорим о том, а не устарели ли выпускные в принципе. Может быть, кто-то называет, знаете, это ярмаркой тщеславия, поэтому зачем это все проводить? Вот в онлайне были последние звонки, и нормально, может быть, и выпускной тоже стоит, а тут деньги тратить, платья какие-то искать, развлекать детей. В общем, нужно ли это все, с вами обязательно поговорим. На ленту информационных агентств смотрим. Есть заявление главы Минздрава Михаила Мурашко, который говорит, что ожидается вакцина от коронавируса, и получит она регистрацию в первой декаде августа. Вчера, напомню, Минобороны говорила, что вакцина готова. Минздрав потом поспорил по срокам с министерством, говоря, что все-таки еще клинические испытания не совсем завершены, третья фаза должна состояться, и только после этого будет регистрация, а потом еще требуется время на изыскание, соответственно, сырья и запуск самого производства, потому что доз нужно очень много. Но Министерство обороны, насколько мы поняли, опирается исключительно вот на те показатели, которые были у добровольцев, что, в общем-то, никаких патовых ситуаций там не произошло, все они перенесли нормально и так далее. Так, и информация о захвате заложников в Харькове не подтвердилась. Это сообщение РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, генпланы развития городов ждут изменения довольно серьезные. В них появятся территории с неопределенным функционалом. В настоящее время они могут быть, например, жилыми или промышленными, а сами градостроительные документы могут приниматься вообще без карт размещения городских объектов. Об этом говорится в поправках к градостроительному кодексу, единогласно принятых во втором чтении Госдумы. Более того, генпланы и связанные с ними правила землепользования и застройки смогут принимать не только местные депутаты, но и администрации. Эксперты при этом считают, что в случае принятия поправок Минстрой фактически теряет контроль над застройкой городов, а в самих мегаполисах начнется фактически градостроительный хаос и усилятся конфликты вокруг строек и эти самые конфликты хозяйствующих субъектов. Что тут еще есть? Как раз в статью 23 градостроительного кодекса предложено добавить часть 9, которая позволяет в плане развития городов закреплять вот эти территории без функционального зонирования. Параметр определяет, например, разрешается ли на этой территории жилое или все-таки промышленное строительство. Илья Заливухин на связи с нами, он архитектор-градостроитель, федеральный эксперт по развитию территории. Илья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, вы разделяете опасения ваших коллег, которых «Коммерсант» опрашивал в части вот этих вот поправок? И здесь, конечно, очень сложные формулировки, но если попробовать упростить, это скорее во благо с вашей точки зрения или нет?
Вы знаете, это может быть во благо, если все-таки это будет как бы рассмотрено более комплексно, потому что от чего берется желание убрать это функциональное зонирование из сегодняшних генпланов? Потому что кто-то когда-то назначил какую-то, например, зону. Это будет жилая или это будет административная.
Так.
А на самом деле здесь намного более удобно для жизни. Вот есть рядом школа и так далее. Здесь может быть жило, какая-то жилая или какая-то смешанная застройка. Но это невозможно, потому что генплан – это юридический документ. И он говорит о том, что здесь нельзя построить ничего, кроме, например, там, офисов, да, и вы просто не можете это сделать.
Но эта земля вот просто поэтому... потом будет дороже, если ее выкупать, например, под жилую застройку, насколько я понимаю. Ну, там как-то тоже есть такие нюансы.
Но смотрите, вопрос как бы дороговизны земли, это это другая история. Там так. Вопрос как бы в налогооблагаемой, скажем, базе, которая, если это выгодно для собственника построить, например, ну, не знаю, жилье в центре, жилой дом, да, то ему выгодно это сделать. Те, кто купил, будет выгодно. И они могут заплатить налог, который пойдет в бюджет муниципалитета. И городу это в конечном итоге будет выгодно. Mm-hmm. То есть вот эти запрещающие, скажем, факторы, здесь ничего нельзя, здесь ничего нельзя, они тоже ведут к тому, что, например, у нас территории ветшают в центре, разрушаются, и никто не в состоянии там сделать жилье, потому что по генплану нельзя. Но в чем проблема, как бы, может быть, если мы сегодня просто скажем, что мы убираем все это функциональное зонирование, то где угодно, кто угодно может что угодно построить. Вот в этом как бы проблема.
То есть точечная застройка та самая, с которой борется не один десяток лет?
Вы знаете, дело даже проблема не в точечной, кстати, застройке, а, например, в комплексной застройке многоэтажными жилыми районами гетто в полях, да, которое вроде бы как бы должно быть комплексное, но ни один девелопер не в состоянии сделать всю инфраструктуру за свой счет. Поэтому он просто строит, в конечном итоге, дома, и остается все это, ну, просто, это не город, это просто жилые дома, которые невозможно потом там жить и невозможно будет продать. Поэтому, чтобы города развивались комплексно и эффективно для экономики города, чтобы были поступления в бюджет, да, можно убрать вот это зонирование, но необходимо все-таки для каждого города разрабатывать свою программу развития социальной, инженерно-экологической, чтобы не было потопов, как сегодня, и так далее, и транспортной инфраструктуры. И на основании этого уже предлагают и говорят, что вот здесь у нас может быть только среднеэтажная или малоэтажная жилая застройка, а вот здесь может быть различная, смешанная. Ну, то есть как бы на выбор.
Это все зависит, мне кажется, от мощности лоббистов со стороны строительных компаний исключительно сейчас. Нет, разве?
Сейчас да, но вообще это должно быть зависеть. Мне показалось, вы даже как бы это сказали. Ну, и, конечно, нет. От мощности инженерных коммуникаций, социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, которую, кстати, создает город. То есть у нас как вообще, в принципе, работает во всем мире? То есть муниципалитет создает социальную, инженерно-экологическую, транспортную инфраструктуру, а уже владельцы земли, бизнес, он развивает свою функцию, ту, которую он хочет. Пусть это будет хоть от лодочной станции до многоэтажного так небоскреба жилого многофункционального. Но кто-то должен все-таки определить плотность застройки в зависимости от инфраструктуры, потому что не везде можно построить много-много жилья.
Но понимаете? Пока, значит, проблема же еще в чем? Что проблема в эксплуатации уже существующей инфраструктуры. Конечно, может застройщик, как сказать, те же самые гетто, как вы говорите, в полях. Застройщик приходит, говорит, я построю там детский сад, но купите у меня квартиру. Люди говорят, окей, они покупают квартиру, а потом бах, на месте детского сада либо вообще ничего нету, пустырь, максимум площадка, либо там вырастает каким-то образом другой дом. То есть, соответственно, проблема в чем? В контроле или действительно в целеполагании в этих документах?
Нет, на самом деле проблема, конечно, в разрешительных документах. Скажем, планах, документах. У нас нету стратегии развития, сбалансированных стратегий развития городов во благо их жителей, во благо вот этого малого и среднего бизнеса. У нас вся застройка всегда монополизирована. Только в Советском Союзе это строилось как бы бесплатное жилье для людей, да, а сегодня это строится там несколькими компаниями и продается массово. И вот в этом как бы проблема. А, кстати, вот эти большие компании, они в центре городов, им сложно работать, потому что им надо либо убрать всю собственность, которая есть, и разрушить, что, наверное, невозможно, либо просто никак, они как слон по судной лавке, они не могут как бы работать с нашими.
Илья, тогда смотрите, городами. Да, вот здесь возникает вопрос. Вот генпланы, в принципе, развития городов, они же принимаются представительными органами, а не фактически администрациями того или иного города или региона. И, соответственно, вот, а когда вот этот пунктик как бы убирается и есть допуск администрации к утверждению генплана, с вашей точки зрения, все-таки это убирает бюрократию или, наоборот, насаждает какую-то коррупционную какую-то составляющую?
Вы имеете в виду доступ администрации к разработке генерального
плана?
План
развития города, да.
Ну, на самом деле, вообще в разработке такого стратегического документа, как генплан или мастер-план, должны участвовать четыре основных элемента общества. Такие акторы, да, как их сегодня называют, это обязательно администрация, так. Это обязательно бизнес, собственники земли, угу. На которых, собственно, эта вся работа ведется. Кстати, это малый и средний бизнес. Я сейчас не говорю про бизнес вот крупный, а даже просто небольшой. У всех есть собственность у людей, которые у жителей, которые живут в городе, они же, в принципе, тоже собственники своей земли под своими домами. Они должны участвовать в разработке генплана. И, соответственно, дальше это представители общественности, то есть общество, и, конечно, все профильные специалисты. Это и социологи, экологи, транспортники, архитекторы.
Значит, ну, чтобы оказалось, что ливневка не листвою забита, и поэтому улицы плывут.
Нет, понятно. Чтобы она вообще была.
Чтобы она была, для начала, была, да.
Чтобы были свободные территории, куда, например, вода может стекать и впитываться в почву. И вот раньше, например, где-то в городах, где-то не было ливневки вот такой специально сделанной, но она была специально слив на рельеф вертикальной планировкой. Да. И сейчас все это застроено, никто это не планирует, вода непонятно куда течет, все дороги перекладываются, а при этом, собственно, ну вот у нас вот эти затопления городов и так далее происходят.
Илья, а вы видите вообще вот в целом, у нас просто буквально там 40 секунд остается, в целом какую-то явную концепцию развития городов в Российской Федерации? Потому что 235-й говорит, какая может быть стратегия застройки при рынке?
Нет, я вижу абсолютно четко. Это разработка, анализ и на основе исследования разработка трех основных стратегий. Так. Это стратегия социальной инфраструктуры, инженерно-экологической, второй и третий транспортной. И в зависимости от этого и вложений в эту инфраструктуру, плотность застройки все-таки, да, и где-то даже ограничение функции, а где-то смешанная функция, вот то, что предлагают депутаты. Но это нельзя оставлять вот на выбор вообще просто. Вот делаем, что хотим. Нет, конечно, это невозможно. Это будет полный хаос.
Да, спасибо большое, Илья. Илья Заливухин был с нами на связи, архитектор-градостроитель, федеральный эксперт по развитию территорий. Тут возникает, конечно, вопрос, а как вы видите вот концепт развития все-таки городов или тех населенных пунктов, где вы живете? То есть, по идее, при грамотном планировании ту же самую застройку полей, будь то поля аэрации, будь то какие-нибудь бывшие капустные поля, все что угодно, можно же превратить действительно в какое-то место, где будет инфраструктура, где будут дороги, где будут дома, а не просто как место для ночлега. То есть фактически такая ночлежка. Низкоэтажная застройка в первую очередь. Говорит Валерий, где, Валерий, низкоэтажная застройка? То есть по принципу, который есть, например, в Соединенных Штатах или где-то, где, ну, в Европе тоже в некоторых странах есть, там, в Англии той же самой. То есть даунтаун, и где деловой центр с большими высокими зданиями, и вот этот мидтаун, где люди живут в... Ну, в домах, в частных. В Петербурге просто так ничего не построить, говорит Григорий из СПБ. Ну, у вас там, по-моему, ЮНЕСКО, да, как Дамоклов меч фактически над городом. В Европе 5-7 этажей, там 40-этажных только гетто, говорит Валерий. Великая Россия, машину поставить некуда, говорит Михаил. Нет, почему некуда? Вы знаете, вот я была в выходные в Перми, и меня поразило. Вроде бы город большой, промышленный город. Потом выезжаешь в лес фактически. Едешь по лесу 20 минут 25, а лес прям такой не как в Подмосковье, а просто лес. А это, оказывается, ты еще едешь по городу. Но там лес, там ничего нету, понимаете? Хотя красиво, конечно, природа красивая. Так, приведет ли это к тому, что все производственные зоны можно будет застроить жилыми домами? 235-й говорит. Ну, например, ну, такое же происходит сейчас, там, потому что не нужно какое-то производство. Вот там решают, как территорию развивать. Ну, сделать модное место, например, какое-то, а с другой стороны дома построить. Спрос же есть, в конце концов, на эти дома, понимаете? Лимузин, здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот этот вот коронавирус там и прочее, когда я самоизолировался где-то в Подмосковье у себя на даче и пожил там пару месяцев, вы знаете, мне прямо как-то не очень хочется возвращаться обратно
в город. Хотите жить в Подмосковье?
Я промониторил, так сказать, рынок труда, но это все очень удручающе.
Ничего нету.
То есть работать там негде. Вот у меня дача рядом с Тверской областью. Ну, там
на удаленке, работать. На удаленке, с интернетом, ну, хорошим.
Знаете, есть только какую-то освоить специальность иную.
Вот.
То есть стать каким-то, может быть, строителем.
Ну вот это как раз, да, в это как раз все и упирается, понимаете?
А так вот, знаете, как специалист на удаленке, я, наверное, не очень. Поэтому мне придется работать водителем, но водителем работать можно сейчас, ну, на данный момент, только вот в большом каком-то городе. А так, конечно, жить где-то в селе, в таком цивилизованном селе.
Да, мне кажется, это хорошо, конечно. Валерий говорит...
вот решить проблему, так сказать, с работой.
С работой. Валерий как раз говорит, как технологу, инженеру, производственнику работать на удаленке. Так я шаронизирую, Валерий. Понимаете, как многих перевели на удаленку, вынуждены, говорят, работайте на удаленке. У кого-то дом 150 квадратных метров, а у кого-то квартира 33 квадратных метра. Концепции новых комплексов могли бы копировать красивую часть Пекина, Праги, Лондона, Вены, Нью-Йорка и так далее. Эклектику какую-то создавать, да? Производственные зоны, ладно, с ними. Вот природные зоны пострадают, говорит Смит. Ну, это же лакомый кусочек всегда, все природные зоны. Кто-то отбивается, кто-то нет, по-разному получается.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Разработчики задумались об увеличении вместимости самолета в сухой Суперджет 100. В новой версии лайнера планируют разместить не 103, а 140 кресел. Ведомости сегодня об этом пишут со ссылкой на федеральных чиновников и источники в Объединенной авиастроительной корпорации. Разработку увеличенной версии сухого производитель сможет лишь начать через несколько лет после того, как появится SSJ-100 New. То есть еще один самолет, который будет предварять новый самолет, который будет предварять появление другого нового самолета. Это модификация нынешней модели с такой же вместимостью, но максимально импортозамещенными компонентами. Помните, да, основную критику в отношении сухого суперджета, что там очень много импортных деталей. В принципе, этот самолет собран из импортных деталей. Не все при этом, как отмечают ведомости, поддерживают идею увеличения суперджета, потому что корпорация завершает сейчас сертификацию среднемагистрального лайнера MS-21-300 уже на 211 мест. А пассажиров и в будущем планируют разработать его меньшую версию MS-21-200 на 165 пассажиров. Увеличенный сухой стал бы с ней конкурировать, поэтому проект последнего неоправданно отметили два близких КУАК источника ведомостей. Здесь, конечно, возникает вопрос, сколько таких версий было за последние 10 лет и где все они? Или это только мечты, а может быть, какие-то стратегии, презентации, которыми занимаются менеджеры, маркетологи, которые, кстати, могут работать на удаленке, в отличие от инженеров. И вот они придумывают, давайте такой самолет сделаем. Потом это дело доходит до цеха, и в цеху говорят, как-то не очень получается. 7373-948, это телефон прямого эфира. Дайте мне инженера, пожалуйста, какого-нибудь, товарища инженера, позвоните, нужно нам это или нет. Возникает еще один вопрос, почему сухой суперджет собираются ставить в конкуренцию с МС-21, если один ближнемагистральный, другой дальнемагистральный самолет. Как-то так, по-моему, да? Попил денег на разработке в стол, говорит Валерий. А что именно вы имеете в виду? Может быть, все-таки как-то оптимальный пытаются найти вариант, именно какой нужен в принципе самолет. МС-21 хотят прижать. Кому хотят прижать? МС-21 пытаются построить для начала. Чтобы что-то прижать, нужно, чтобы было, что нужно прижать, понимаете? МС-21, его уже давно начали разрабатывать. Это второй после Суперджета масштабный российский проект в области гражданской авиации. То есть МС-21 и сухой Суперджет были проектами, которые должны были реанимировать российское гражданское авиастроительство. Разработают вариант заведомо нежизнеспособный, документацию в стол, но зарплаты получат, говорит Валерий. Но, слушайте, все равно же мы в рынке живем. Или все-таки нет? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. В принципе, импортозаместить компоненты сухого суперджета можно, если изначально самолет был построен на импортных деталях, или как? Дайте мне, пожалуйста, каких-нибудь инженеров, которые могут нам это прокомментировать. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло, Евгения,
да.
Добрый день.
Да, здрасте, Олег.
У меня брат всю жизнь проработал на Жуковском.
И что?
Таги. Аэрогидродинамический институт. Все разрушено, развалино. Ничего у нас не будет своего, что? Понимаешь?
Ничего не будет, Олег сказал, господи, завернуться в саван и ползти на кладбище. Это по логике Олега так надо поступать. Но нет, я все-таки с этим не согласна. Дайте шанс. Почему вы не хотите дать шанс российскому авиастроительству, в конце концов? Но тут, правда, проблемы, конечно, были с МС-21, потому что опытные, вот сборка опытного экземпляра, оснащенного двигателем американским, причем, была завершена на Иркутском авиазаводе еще в июне 2016 года. Официальная презентация, то есть первая выкатка из цеха, состоялась 8 июня. Машине было присвоено звание имени Яковлева в честь авиаконструктора. А в 2017 году опытный образец произвел первый полет. Самолет пилотировали летчики-испытатели, герои России и так далее. Потом состоялся полет второго опытного самолета МС-21, но по состоянию, например, на январь 2019 года в программе летных испытаний задействовано 3 экземпляра. На Иркутском авиазаводе идет сборка 4-й опытной машины, ведется подготовка к развертыванию серийного производства. Но там, конечно, возникает вопрос, еще вы помните, когда были введены санкции, французские, соответственно, французская компания перекрыла доступ к вот этому композиту и сказали, а будем китайцами пользоваться. А китайцы тяжелее оказались. И свое разрабатывать много времени проходит. Так, пусть инженеры скажут, как будут отечественные двигатели, когда будут отечественные двигатели на наших самолетах. Да, Виктор Корг, конечно, в это все упирается. Потому что двигатель ПД-14, который и создается для МС-21, все никак его не поставят. Никак его не поставят на конвейер, я имею в виду. Потому что, насколько я понимаю, один только существует образец на одном самолете, а другой самолет это сертификацию еще этот двигатель даже не получил, а вот другие самолеты МС-21, которые летают, они летают на американских Pratt & Whitney. Олег Смирнов на связи с нами, он председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот Советского Союза. Олег Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Михайлович, вот возникает вопрос, сколько таких версий самолетов было в последние лет 10, а где же они все-то?
Суперджет 100 имеется в виду, да?
Да.
Ну, вы знаете, этот самолет преследует неудачи. И неудачи, связанные с тем, что с первых дней его создания недооценили создатели самолета в особенностей. И вообще не взялись не за свое дело. Люди делали самолет далекие так. От гражданских воздушных перевозок.
Далекие люди в смысле военные или в смысле вообще не военные?
Ну, конечно, да, далекие от гражданских самолетов. Потому что они не продумали главную деталь, которую необходимо было продумать. Что сегодня современный самолет выпускается с гарантией, что он будет обслуживаться до его утилизации. Так. Ежедневно, на протяжении вот сколько лет он будет летать, столько он будет технически обслуживаться. Угу. Такой системы не было создано. И кто же возьмет этот самолет, если, предположим, Boeing Airbus при заключении лизинговых соглашений или при покупке, одним из пунктов, на что обращают авиакомпании, сказано, что любая запасная часть
да.
в любую точку земного
проблема
шара...
Проблема сервиса, конечно, будет, она да, изначально
будет
доставлена
была. В течение суток в любую часть земного шара. Вот система.
Да, здесь проблема сервисного обслуживания, конечно, не существует. Об этом говорили изначально, когда только-только проект Суперджета запускали. Но возникает вопрос, хорошо, вот сейчас мечтают, допустим, давайте сделаем Суперджет вместимым. Сначала сделаем такой, который полностью импортозаместим. Вопрос, мы можем импортозаместить компоненты с учетом того, что Суперджет летает на французских СМ-146, французском двигателе?
Вот задача поставлена такая. Импортозамещение на этом типе самолета, и не только на этом, так. А на других, максимально возможно. Но вы уже ответили на этот вопрос, назвав двигатель. Двигатель там французский, он не подлежит импортозамещению, потому что у нас нечем менять на сегодняшний день на таких самолетах двигатели. Но если выполнять задачу четко, то все-таки видится на горизонте возможность,
так.
Потому что готовится новый двигатель сейчас уже. Он
ну, сертификацию прошел по ПД-14, да, но там конвейер.
Сертифицирован и на МС-21 он будет эксплуатироваться.
Так.
Вот, и также его можно будет приспособить и на модернизированный Суперджет 100. Но пока я таких планов не знаю. И пока... Это очень все сложно выглядит, потому что по-прежнему самолет состоит из колоссального количества комплектующих западных импортных.
Олег Михайлович, у нас буквально 30 секунд остается. Смотрите, здесь возникает вопрос, зачем все-таки увеличивать вместимость Суперджета, если он ближнемагистральный, МС-21 дальнемагистральный, и плюс цены найдут кем заполнять 140 мест-то?
Это тоже очень правильный вопрос вы задаете, потому что в самом деле, если сейчас мы нуждаемся больше всего в самолетах взамен Ан-24, 50-70 мест, вот в таких самолетах нуждаемся. Кстати говоря, Суперджету рекомендовали понизить количество кресел для того, чтобы улучшить другие характеристики. Он на это не пошел, а сейчас замахнулся на 145-местный самолет, что приближает его к конкуренту МС-21, что не выдерживает никакой логики. И я думаю, что это все связано с тем, что они опять надеются на колоссальные бюджетные вливания. Они привыкли на бюджете жить уже 20 лет.
Прям 3 секунды, Олег Михайлович.
Ничего не давая нам с вами бюджет, это наши с вами деньги.
Да.
Ничего не вдавая взамен, потому что никто не покупает их барахла.
Понятно. Спасибо большое, Олег Михайлович. Олег Смирнов был с нами на связи, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот Советского Союза. Продолжим после новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сокрушаетесь, я вижу, в сообщениях о судьбе российской гражданской авиации. 576-й главный, уже нет спецов авиации, вот что страшно. ЮСТОС рассчитывали на международную кооперацию при создании суперджета, она вышла нам боком. Запад стал ставить российскому конкуренту палки в турбины. ЮСТОС, а что мешало, ну, создать свою какую-то турбину? Мы же умели делать раньше. А сейчас вот только один пока что двигатель. И в итоге МС-21, одна штука опытно летает на американском двигателе, другая штука опытно летает на опытном российском двигателе. Производство МС-21 Суперджет могли бы со временем быть приватизированы, конкурировать между собой за сервисы и новейшие разработки. Так понимаете, впечатление создается, что мы совершаем подвиг, заново создавая самолеты, но при этом отсутствует инфраструктура, что самое главное. Построить, видимо, самолет не так сложно, но сложно потом создать логистику и вот эти вот всякие хабы, где обслуживание проводятся, какие-то ремонты и так далее. Так, а кто-то тут еще писал, какие страны еще. В свое время для АвтоВАЗа множество дочерних контролей были в разных республиках, которые трубочки молочевку выпускали. Сейчас огромная проблема в автомобильной промышленности, а мы о высоком размышляем. Обо всем подряд размышляем. Суперджет сделали марсиане, которые ничего не знали о рынке самолетов, о сервисном обслуживании, говорит Виктор Корга. Димас говорит, была инфа о том, что собираются восстанавливать производство Ту-334. Вот они активизировались, дабы российская авиаотрасль не могла восстанавливаться, говорит Дмитрий МСК. В смысле, между собой сейчас конкурируют, что ли? Есть просто разные варианты. Знаете, сколько у нас КБ предлагает разных вариантов БТРов, тех же самых там, или еще каких-нибудь танков? Много. Всем хочется поучаствовать в развитии государства российского, в конце концов. К МС-21, кстати, еще Минпромторг говорил, что в период аж с 15 по 18 год интересы проявляли в Индонезии, в Саудовской Аравии, в Иране, в Уругвае, еще в ряде стран. Были подписаны предварительные соглашения о поставке 10 самолетов, там, с египетской, 4 из них опционно, то есть там с египетской компанией, например. А пока серийного производства нет. То есть даже договоренность уже есть, а серийного производства нет. Но при этом не отлажено по базе, например, строительство, ну, базовая комплектация, будем говорить так, одного самолета, а уже предлагают различные модификации. То есть, иными словами, менеджмент работает, пока дальше не очень хорошо получается. Но нам с вами, кстати, дальше надо двигаться, есть что еще обсуждать.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России предложили создать государственный фонд квартир одиноких пенсионеров. В него будет передаваться недвижимость пожилых людей взамен на их пожизненное содержание. Потом эти квартиры можно было бы продавать или сдавать. Такую инициативу предложили активисты Союза потребителей Российской Федерации. Они написали письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину. И предполагается следующая схема. Фонд приходит, оценивает стоимость жилья, квартиры или частного дома пенсионера. Пенсионерам этим предлагается заключить, ну, видимо, договор пожизненной ренты с государством. И, соответственно, фонд определяет примерный срок дожития этого человека. И, исходя из этого, платит там, по-моему, от 20 до 50 тысяч рублей, правда, в зависимости от региона. А потом квартира после смерти владельца переходит в собственность этого фонда, то есть собственность государства. Петр Шелищ на связи с нами, председатель Союза потребителей России. Петр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а зачем такая схема нужна?
Но дело в том, что есть две большие группы наших сограждан. которые не обеспечивают свои потребности, а могли бы обеспечивать, если суметь соединить их интересы.
Так.
Что конкретно мы и предлагаем? Первая группа – это одинокие пожилые люди, которым не хватает их пенсии, в общем, текущего дохода для нормальной жизни. Ну, напомню, что средняя пенсия сегодня в нашей стране около 16 тысяч рублей.
Так.
Не разгуляешься. Другая группа – это те, кто думает, как будут решать жилищный вопрос, неизбежно возникающий по мере подрастания детей. Вот дети вырастут, живут все в одной квартире. Поселилась молодая семья, и хорошо.
Так.
Вот, но дети подрастают, и неизбежно приходится думать, а как
будут... Есть договор, пожалуйста, там в равных долях, например, ну, наследуются. Какие проблемы-то здесь? Я не вижу, честно
говоря. Вы о чем? То есть, вот, смотрите,
да.
Вы поселились, там, молодая семья с ребенком.
Так.
Только что родился ребенок.
Так.
Через 20 лет этот ребенок женился.
Так.
Вы ему выделите в виде доли кусок своей квартиры?
В смысле? Он свое купит, я надеюсь?
А на какие шиши, извините?
В смысле?
На какие
нет?
Шиши?
Все в бабушкиной квартире.
На среднюю зарплату наших сограждан?
Так, а почему тут государство-то? Я не очень понимаю, как к этому подрастающему человеку, подросшему, перейдет эта квартира от бабушки через государство?
Нет, речь не о его бабушке, речь о том, что те одинокие пожилые люди, которые нуждаются в деньгах и не собираются с собой на тот свет забрать свою квартиру или частный дом, что они заключают договор с государственным фондом о пожизненном содержании с иждивением. По этому договору, не так, как вы сказали, вот в обводке, а сразу к ним, в собственность этому фонду переходит их квартира. Но у фонда появляется обязанность регулярно, там, ежемесячно выплачивать некую сумму этим людям, которые передали свою квартиру или дом ему в собственность.
Так.
При этом варианты могут быть, они могут жить там до конца своих дней в соответствии с этим договором, а могут переехать, скажем, если захотят, переехать в пансионат, который будет тоже оплачиваться за счет вот этого самого, вот этой рентных платежей фонда. Это одна часть вопроса. А вторая часть, а где деньги будет брать этот фонд? Мы не предлагаем, чтобы тратился бюджет государственный. Деньги будет брать фонд от тех самых людей, которые обеспокоены тем, где будут жить их дети, когда подрастут. Вот они могут регулярно позволить себе там регулярно платить не банку за ипотеку, пока им еще квартира не нужна, а платить этому фонду некую сумму в виде беспроцентной ссуды фонду под залог принадлежащего фонду недвижимого имущества в виде жилья, квартир, домов.
Так.
Вот, собственно, когда они выплатят ту сумму, которой стоит желаемая ими квартира или дом, многие сейчас хотят жить за городом, вот, и в домах, то придет их время получать новое жилье.
Угу.
Как раз пока дети подрастут, глядишь, появится и новая квартира или дом, а их хозяева этой квартиры или дома, одинокие пожилые люди, все это время будут получать очень существенную прибавку к своему текущему доходу.
А государству какой профит с этого, если это фонд государственный?
Вы знаете, я полагал, что главный профит государства – благо его граждан. Мы, видимо, с вами иначе по-разному понимаем.
Нет, я просто думаю сразу же, наши слушатели...
Вы думаете, как государство на этом заработает? Очень современное мышление, конечно.
Конечно, я же современная женщина. Петр Борисович, смотрите, здесь возникает вопрос угрозы криминалитета. Понимаете, не получится ли так, что бабушка...
Нет, как раз этот вопрос не возникает, а закрывается. Это и угроза крайне серьезная, даже, я бы сказал, неизбежная. И знаю, имею опыт такого рода, вот, так сказать, исследования. Она неизбежна, когда заключается договор между людьми. Этот договор разрешен, он предусмотрен Гражданским кодексом. Договор пожизненного содержания с иждивением.
Так.
И вот я где-то в конце 90-х, будучи депутатом Государственной Думы от Петербурга, изучил судьбу пожилых людей одиноких, которые заключали такие договоры. Оказалось, что проживали после этого они до своего последнего вздоха, где-то 4.5 года.
Но фондом же тоже будут управлять люди, понимаете, Петр Борисович? Где гарантия, что этого пенсионера случайно, добровольно-принудительно не отправят в тот же самый пансионат?
А зачем, извините?
Квартира хорошая. Квартира хорошая. Что вы, ну, коррупция, квартира хорошая. Это очевидно, нет?
Они себе, что ли, квартиру хорошую?
Почему, родственникам или каким-нибудь знакомым за определенный процент, нет?
Ну, я не понимаю. Нет, вы, конечно, хитроумнее меня. Это я уже признаю.
Но депутатом Государственной Думы были вы, понимаете?
Но я не понимаю, если я или вы сотрудник государственного фонда, служащий, который получает зарплату, которая, кстати сказать, совершенно не зависит от того, там, как будет работать. Ну, фонд ведь это на самом деле такой финансовый чисто механизм. Он от одних людей деньги получает, другим людей деньги людям.
Но при этом в пенсионном фонде была дыра неоднократно. При этом в пенсионном фонде, который тоже фонд, была дыра довольно серьезная. И люди, которые там работали, тоже оказывались фигурантами уголовных дел.
Не, одну секундочку. Ну, все может быть, я не исключаю. Можно, извините, когда мы с вами выходим на улицу, мы можем попасть под машину.
Так.
Но мы все-таки выходим на улицу, не сидим дома.
Угу.
Все может быть. Безусловно, все может быть. Но мотивов я никаких не вижу, потому что те, кто платят, и те, кто получают деньги, никак не связаны друг с другом, ничего друг о друге не знают. Не знают о жилье или там доходах друг друга. Это все совершенно обезличено. Все происходит через вот этот самый, через эту самую машину, которая от одних деньги получает, а другим деньги дает. А когда эти самые вот вторые, которым деньги дают, умирают, что, увы, неизбежно, всех нас ждет, то эти квартиры или дома, так сказать, переходят в распоряжение фонда, а в собственности его они находятся с момента заключения договора.
Петр Борисович, а от чего зависит сумма выплат? Если человек, например, который захочет выкупить эту квартиру и будет, соответственно, через этот фонд платить деньги вот бывшему собственнику...
Не. Как? Вы не можете захотеть выкупить эту квартиру. Вы можете захотеть получить там в течение какого-то, скажем, 10 лет. За 10 лет накопить на там, скажем, двухкомнатную квартиру там в центре города, в кирпичном доме, цена которой примерно понятна, рыночная стоимость ее известна.
То есть это вообще кот в мешке. То есть за ипотеку хотя бы я понимаю, за что я плачу, а здесь просто я плачу какой-то бабушке через фонд, и поэтому я не понимаю, за какую квартиру.
Да не платите вы никакой бабушке, вы платите фонду деньги, он собственник этого жилья.
Ну...
Никакой бабушке вы не платите.
Нет, ну объект...
А когда
объект...
вы накопите, вот подождите, когда вы выплатите сумму соответствующую стоимости вашего жилья без всякого первого взноса, без всяких процентов, за которые по ипотеке вы заплатите еще за одну квартиру. Там две стоимости квартиры вы заплатите.
Но я в ней жить уже могу, в этой квартире, понимаете, в чем дело?
И вот, так подождите, кому что требуется? Кому-то нужно прямо сейчас, ради бога, никто не закрывает возможности купить сразу, если есть деньги, взять в ипотеку, ради бога. Я говорю о том, что есть и люди, которым вот сейчас не надо. Пока ребенок маленький, квартира не нужна. Ему сейчас там 10 лет.
Так.
Но через 10 лет, родители думают, она понадобится. Они не хотят, чтобы он привел там свою жену молодую к ним в их там двухкомнатную квартиру. Поэтому они беспокоятся о том, чтобы через 10 лет квартира появилась. И они в течение 10 лет готовы, исходя из своих доходов, скажем, 30 тысяч в месяц платить с перспективой в старом фонде получить на выбор, когда они наберут нужную сумму, получить предложение. Вы можете такую квартиру, сякую квартиру. Угу. Дальше они будут выбирать.
Понятно. Спасибо большое, Петр Борисович. Пожалуйста. Петр Шелич был с нами на связи, председатель Союза потребителей России. 7373948. Как вам такая идея? Видите, не получается ли это какой-то кот в мешке? То есть, с одной стороны, действительно, ты платишь, берешь ипотеку, ты можешь даже в этой квартире жить или ждать, пока она выстроится, но ты понимаешь, где ты берешь. А здесь схема следующая, как я поняла. Есть некий фонд, и с одной стороны этого фонда, да, как графы смотрим в алгебре, в высшей математике, а с одной стороны, что у нас, квартира с пенсионером, а с другой стороны люди, которые когда-то хотят какую-то квартиру. И, соответственно, пенсионер отдает квартиру фонду, а человек даже выкупает не эту квартиру, а просто дает деньги фонду, и фонд аккумулирует в себе этот жилищный фонд, жилищные, как бы, вот этот, как это, объекты разные, и потом какую-то из этих квартир сообразно в сумме даст вам. Вот как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Или все-таки договор пожизненной ренты персональный, он как бы там, или ипотека надежнее, как вы считаете? Алло, здрасте.
Здравствуйте, добрый день.
Да.
Знаете, ну, такое ощущение, прям хочется сказать, добрались уже до пенсионеров.
Давно уже добрались, а вы только сейчас узнали?
Ну, да, под такими тайными трупами, но добрались. Я не знаю, конечно, как это все будет воплощаться в жизни, но у меня первый вопрос.
Да.
Ведь кто должен, предположим, определить этот возраст дожития? А если человек...
Он есть, он примерно, нет, он есть этот возраст дожития.
Потом так. Они будут что, продлевать этот договор. А человек все живет и живет.
И живет, и вот живет, это... да. И что?
Да. Вы знаете, это очень сомнительно, что вот так в нашем государстве будут платить деньги за хорошую жизнь. То есть платят пенсионеру, конечно, да. Он будет хорошо жить и долго жить.
Не обязательно, люди даже и в 40 лет умирают, вы знаете, там и в 30 умирают. Я вижу здесь единственную, как бы вот профит для государства, какой? Есть одинокие люди, действительно, есть проблема следующая. У одинокого человека квартира, неважно даже в каком месте, в центре, на отшибе, неважно. У него нет родственников, квартира в собственности, человек умирает, и чтобы государство обратно заимело эту квартиру, там целая история должна пройти. Во-первых, выяснить, найти, дождаться, не объявились ли какие-нибудь родственники там через... троюродные братья, сестры, дядьки и тетки. Потом вот эта долгая-долгая процедура с этой квартиры, там, переработка в государственную собственность, перевод в вот это вот все. Может быть, здесь есть, конечно, какой-то КПД, что государство таким образом будет в фонде, будет некий фонд, в который сразу будет аккумулировать эти квартиры. Вот. Но я вижу, что вы смотрите на какие-то коррупционные составляющие, этого боитесь. Платите нам сегодня не знаю за что, чтобы через 15 лет получить непонятно что. 530-й говорит. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло.
Здрасте.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Анатолий Сергеевич.
Да, Анатолий Сергеевич.
Вот был такой фильм «Свадьба в Малиновке».
Был
вот
такой фильм.
Главарь расхваливал себя и говорил, что он будет забыть. Вот народ там стоял и говорил про себя, значит, будут грабить. Понятно. И здесь, в общем-то, так как движущей силой нынешнего государства является обман, что? Мошенничество и расхищение, то здесь мне 79 лет.
Так.
То я подозреваю, что заплатив 1-2-3 раза по 500, по 50 тысяч рублей,
так.
Там подумают... А, в общем, не стоит ли сократить эти выплаты?
Нет, ну, слушайте, это нет...
Способствовать человеку, чтобы он побыстрее...
Ну, это как бы есть у вас конспирология какая-то, понимаете, это обычно черный риэлтор так поступает, который там обманным путем завладевает имуществом, вот это вот все, были такие случаи, там уголовные дела, длительные тюремные сроки. Здесь же вроде бы, как сказал Петр Шелич, есть какой-то там государственный, вот это вот государственный фонд. Как он говорит, мошенников быть не может. Может. Но просто возникает вопрос, фондами-то все равно люди управляют. Они святей Папы Римского или что вот с этими людьми? В принципе, может быть, кому-то такая штука понравится. А кому-то, Евгений, почему пенсионеры все такие агрессивные? Люди, в принципе, недобрые, Евгений. Что вы говорите? Про доброту только в сказках. И то, почитайте, сказки народные, там добротой-то люди особенно не отличались. Жизнь тяжелая, может быть, так?
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Смотрите, выпускной для московских школьников устроит такие офлайн, не онлайн. В парке Горького 24 июля. Анастасия Ракова об этом сказала, заммэра по социальному развитию. Говорит, хочу всех обрадовать, показатели заболеваемости идут вниз. Говорит, проведение выпускного зависело именно от ситуации с коронавирусом. И сейчас с нами на связи Константин Гусов, он директор Московского центра образования школьников имени Ломоносова. Константин Вячеславович, я вас приветствую.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, как дети ждут все-таки выпускного или уже привыкли за эти фактически сколько там, 5 месяцев, что можно все и в онлайне проводить?
Нет, они, конечно, привыкнуть не успели. Все-таки дети сформировались за 50 лет своей жизни в школе. Сформировались как люди, в которых непосредственно в контакте с преподавателем. И, конечно, прощаться со школой момент для всех трогательный. Поэтому...
Может быть, и счастливый, кстати. Такое тоже бывает.
Для кого-то счастливый, для кого-то это просто да, где-то грусть, а впереди сладостное такое ожидание чего-то нового. Так. Но, тем не менее, волнительный момент, и дети, конечно, хотели бы его провести вместе с педагогами, с которыми непосредственно взаимодействовали в течение лет.
Вам давали какие-то уже рекомендации, как проводить такие мероприятия, и будут ли выкупаться речные трамвайчики, какие-то банкеты устраиваться, или всех в парк Горького? Какие у вас рекомендации были, если были?
Нет, каких таких рекомендаций не было. Есть... размытые рекомендации соблюдать, ранее поступившие рекомендации, да, конечно, не без этого, но я сказал бы, что у государства, у чиновников самих нет особого понимания, что им, что имеет смысл рекомендовать так детально, подробно, потому что если они дадут такие детальные рекомендации, а вдруг это вызовет какие-то последствия эпидемиологические, кто за них будет отвечать? Ну, так размытые фразы, соблюдайте ранее там поступавшие указания.
Константин Вячеславович, следить за пионерским расстоянием между танцующими надо или нет?
Стараться соблюдать социальную дистанцию. Каких-то жестких указаний по поводу дистанции между... учениками во время танца нет, такого
нет.
Не поступало.
Ну, что такое, но... что есть социальная или санитарная дистанция? 1.5 метра как раз на вытянутых руках так и получится. Но в целом, просто мне интересно, где будут собираться. Я понимаю, что общемосковский какой-то выпускной в парке Горького, наверное, все могут поехать, но, наверное, в школах тоже какие-то мероприятия запланированы?
Да, в школах разрешено собрание, ну, там, скажем так, не более 50 человек попросили. Ну, поскольку классы в основном маленькие, и в Ломоносово там совсем мало людей, поскольку с этим проблем никаких нету. Да, там и родители, и дети в эту цифру уместятся. А вот что делать большим школам, образовательным комплексам государственным в Москве? Вот тут, конечно, ума не приложу. Как они в своих актовых залах разместят такое
количество людей. Санитарную дистанцию будут соблюдать. Да, спасибо
большое. Скорее всего, просто не будут ее соблюдать, и все.
Понятно. Спасибо. Константин Гусов был с нами на связи, директор Московского центра образования школьников имени Ломоносова. Как ваши, вы, родители, хотел сказать, выпускники родителей, нет, родители выпускников, готовитесь к выпускному, будет ли это у вас ярмарка тщеславия или не будет, а может быть, вы это так не воспринимаете? Помните обычно, как родители... плачут фактически, даже в нашем эфире говорят, столько денег это стоит, платье, прическа, какие-то трамвайчики, какие-то концерты, какие-то сборы денег, чтобы было хорошо, чтобы все плакали красиво, ну что-то такое. 7373-948, телефон прямого эфира. Мальчикам выпускные безразличны, говорит 346-й, ну говорите за себя 346-й. У меня вообще не было выпускного, хотя школу я закончила, конечно. Окончила школу. Вот. Но не нужно, я к этому очень равнодушно отношусь, и, честно говоря, мне кажется, это лишняя трата денег. Ну, окончил школу, пошел в университет, ну, как-то так, вот, и особо ностальгии-то и нету никакой, просто очередной этап жизни, у кого-то по-другому. Виртуальный выпускной, это же круто и очень современно, говорит Юстас, ну, понимаете, люди-то хотят встретиться. Люди действительно хотят встретиться. Обратите внимание сейчас на подростков. Они все кучкуются в Москве. Их очень много. Они действительно соскучились друг по другу. Поэтому, скорее всего, вот эта вот трогательность какая-то выпускных, она же тоже сохраняется. Так, Выпускной только для девчонок, говорит 346-й. Шеф-комендор, как хорошо, что мне это еще предстоит и не скоро, хоть и два раза, но уже паранойя. Почему, шеф-комендор? Дорого-богато хотите или что? Вы же можете убедить, что может не так. А как же первый, о боже мой, на выпускном, говорит Евгений. А не знаю, нужен для этого выпускной тогда? Не знаю. Повод выпить, говорит Григорий из СПБ. Так, слушайте, а зум-вечеринки тоже бывают? По зуму же тоже можно выпить, разве нет? И в конце концов, детям нельзя алкоголь. Понимаете, в чем дело? Не забываем, детям алкоголь нельзя. Чем трезвее, тем лучше, в конце концов. И для здоровья полезно. Выпускной нужен детям, как и свадьба для женщин. Говорит 530-й. 530-й. Скажите, а мужчинам-то что нужно, в конце концов? Вот что нужно мужчинам? Давайте я ваш звонок успею принять. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Егор.
Да, Егор, коротко прям.
В этом году закончил.
Так.
Ну и будет, но, правда, не здесь, а на периферии. В Крыму выпускной обошелся все 20 тысяч.
О, а что так дорого-то?
А это там фотографии, альбом, подарки учителям, банкет для родителей, банкет для детей. Вот
так. Это 20 тысяч. Банкет для родителей, а детей по домам. Я думаю так, чтобы родители сказали, и все. 15 часов новости, потом умные парни.